Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к божественной любви и соединению с Господом Иисусом Христом, в глубоком благоговении изумляясь неисповедимым судьбам Божиим, смиренно склоняюсь пред немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым промыслом. Попытки понять умом этот дивный промысл Творца, вечного свидетеля и сотаинника сердец человеческих, никогда не принесут успеха. Бог, будучи неотделим от ума, тем не менее непостижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданное Создателем преображение человека в новое существо во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 26 по Пятидесятнице. Тому, кто пребывает во грехах и не знает времени покаяния, потому что будет раскаиваться там, без пользы оправдывая грехи свои вовеки. Горе тому, кто говорит: «В настоящее время наслажусь плотью, а в старости покаюсь», потому что подобные сети внезапно накроет его смерть, и ожидание его погибнет. Горе тому, кто произвольно грешит и хочет на утро покаяться, не веси Бог, что родит день находяй, и предшествуемо ему ночь. Горе тому, кто, зная доброе, дает руку лукавому, потому что в день исхода его примут его злые ангелы. Горе тому, кто лукавыми своими делами полагает притыкание ближнему, потому что в день суда даст он отчет во всем, в чем только соблазнил других лукавым своими обычаями. Горе тому, кто отрекся от мира и опять держится мирского образа мысли, потому что к нему будет относиться притча о плуге. Горе тому, кто следует желаниям плоти и пренебрегает попечением о душе своей, потому что жизнь его и надежда его рассыплются по земле. Горе тому, кто со всею крепостью своей не поспешает приготовиться здесь, как дать оправдание там. Горе погубившим терпение, что будут они делать, когда посетит Господь. Постарайтесь, возлюбленные, оказать себе помощь в это краткое время покаянием и слезами умилостивить долготерпеливого и милосердного Бога, который ожидает нашего обращения и подает жизнь. Не будем небрегущими о своем спасении. Не станем увеселяться удовольствием мира сего, потому что они продолжаются час, потом производят раскаяние и опять приходят. И всякая слава мира сего с земли на землю же обращается, и ничто иное не сопутствует ей, кроме одного греха и наказания за грех. Никто не поможет нам в день тот, ни друг, ни сродник. Поможет только покаяние, принесенное здесь, и содействующие ему добродетели, истинная любовь, смиренномудрие, послушание, воздержание. Они пойдут с нами из этой жизни, они противостанут сопротивным силам, которые хотят овладеть нами во время исхода нашего из жизни сей. Они представят нас Спасителю Христу, чтобы поклоняться Ему и прославлять Его вместе с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Преподобный Ефрем Сирин. Научиться покаянию. Каждое доброе дело надо делать так, чтобы оно было угодно Господу Богу, говорит протоиерей Валентин Мордасов. Поэтому угодники Божии говорят, что нам необходимо иметь рассудительность. Обдумай сначала свой поступок, чтобы сделать все правильно. А правильно мы можем делать в том случае, когда сопоставимся с угодниками Божиими, со святыми отцами и с их учением. Не так, как нам кажется, а как они учат. Вот, в частности, сейчас наступило время поста, а значит, время покаяния и исповеди. Мы много рассуждаем об этом, говорим то об одном, то о другом, то о третьем. И часто совершаем различные ошибки. Чем это чревато? Кается человек, но при этом впадает в различные заблуждения, и покаяние его умаляется, теряет ценность, а иногда и вообще не принимается Богом. Например, скрыл человек на исповеди некоторые свои грехи и в результате перечеркнул все покаяние. А если внутренне каешься, а на исповедь не идешь, то опять же покаяние перечеркиваешь. Один святой подвижник говорит, как бы избежать гнева Божия, что вот-вот со всех сторон разразится, и отвечает, от нас требуется покаяние и исповедь. Как это понимать? Надо каяться в своих грехах и всегда быть готовым понести за свои прегрешения беды, скорби, неприятности, какие-то вразумления, и помнить, что только через покаяние человек укрощает гнев Божий. Мы должны знать, как каяться. Я говорил вам, что без помощи Божией нам не справиться. Надо всегда прибегать к помощи Божией. Иногда, чтобы не впасть в грех, нам надо просто пройти мимо источника греха. Так надо избегать тех людей, которые склоняют нас к совершению грехов, и тех мест, где искушения ждут нас на каждом шагу. Иначе мы можем опять впасть в грехи. Как выразился один подвижник, кто близко находится к краю ямы, его или столкнут, или сам, оступившись, упадет. Так и грешника, который находится возле соблазна, легко уловит враг. А того, кто отстоит далеко, надо еще дотащить до края ямы, чтобы скинуть вниз. А ведь он еще и кричать будет. Так и мы должны кричать Господу Богу молиться: «Господи, спаси! Господи, помоги! Господи, не допусти нас согрешить!» А случаев ко греху надо избегать. Далее еще этот подвижник подчеркивает, что нам надо размышлять о том, как избежать греха, понуждать себя к этому. Очень полезно задумываться о вечности, о будущей вечной жизни. Один подвижник так говорил: надо представлять себя предстоящим пред Господом Богом. Вот ты стоишь пред Ним. Что ты будешь говорить? Надо себе каждый день устраивать судилище, мысленно представлять, что ты находишься там, вспоминать и страшный суд, и муки грешников, и блаженство праведников, и смерть, и прохождение по мытарствам. Такие размышления помогают человеку думать более о духовном, чем о мирском. Мы договариваемся, что будем стараться исправиться, больше не нарушать заповеди, не согрешать. Чтобы это сделать, мы слушаем добрых советчиков, старцев и подвижников, потому что они проходили этим путем. Нам остается идти им вслед. Они, как люди опытные, подскажут нам, как себя вести. Например, они говорят, что нам надо смотреть за собою. Как это? Нам необходимо контролировать себя, на все обращать внимание. Что ты подумал? Что сказал? Как посмотрел? Что сделал? Вот такое самое испытание очень полезно. А вечером обязательно надо отчитываться перед Господом Богом, как прошел твой день. Что ты сделал хорошего, что худого. За хорошее благодари Господа, чтобы на завтра опять это повторить. А в худом раскаивайся, проси у Бога прощения. Помни, что покаяние идет через исповедь. Покаяние есть как бы два. Одно покаяние — это то, которое мы должны постоянно делать пред Богом в том, как и что нами правит, утверждая в себе решимость: говори, если я впаду в грех, то оставлю его сразу через покаяние. Согрешил — прочитай: помилуй меня, Боже. Потому что мелкие грехи нам прощаются ежедневным покаянием. Поэтому мы и говорим сегодня о покаянии. Правда, есть грехи, которые не прощаются через покаяние внутреннее. Это смертные грехи. Их надо особо исповедать перед священником. Для этого приходят в церковь на исповедь и говорят: «Вот то-то и то-то я сделал». Смертный грех разрешается только через священника. Все свои проступки тоже надо знать. И в несмертных грехах надо каяться. «Обедохся» или «опикся», или «без ума смехся», читаем мы в молитвословии. Вот в этом тоже надо каяться, скорбеть: «Господи, прости меня». Когда эти грехи накапливаются, о них мы говорим на исповеди, то есть в несмертных грехах, тоже надо исповедоваться. Видите, надо знать, как каяться, а то будешь каяться неправильно. Протоиерей Валентин Мардасов. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Господь сказал это не потому, что Он не благоволил к посту или считал его ненужным для нас. Нет. И сам Он постился, и апостол научил этому, и в Своей Святой Церкви установил посты. А сказал это для того, чтобы, постясь, мы не ограничивались одним малоедением или сухоедением, но заботились при этом и душу свою содержать в посте, не делая поблажек ее пожеланиям и страстным влечениям. И это главное. Пост же служит могущественным средством к тому. Основа страстей в плоти. Когда измождена плоть, тогда словно подкоп подведен под страсти, и крепость их рушится. Без поста же одолеть страсти было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в огне и не обгореть. У того, кто свободно удовлетворяет плоть своей пищей, сном и покоем, как держаться чему-нибудь духовному во внимании и намерениях. Ему также трудно отрешиться от земли и войти в созерцание невидимых вещей и стремиться к ним, как одряхлевшей птице подняться от земли. Святитель Феофан Затворник. Благодатное утешение от молитвы может получить только предочищенный постом и может сохранить только поддерживающий чистоту свой постом. Как семена, посеянные на поле необработанным земледельческими орудиями, пропадают, не принеся никакого плода, так и молитва остается бесплодной, если для нее не приготовлена плоть, не приготовлено сердце постом. Все угодники Божии удостаиваются божественных откровений, когда они постом отрешат себя от вещества, а чистой молитвой, освобожденной умом, не засоренным никакой мечтой, не развлекаемым никакой посторонней мыслью, предстанут в глубоком благоговении и мире невидимому и неведомому Богу. Святитель Игнатий Брянчанинов. «Вера есть дар Божий», — говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Другие не имеют веры от гордости, кичливого ума или от того, что обратились всем умом и всем сердцем к миру и к плоти, а не к Богу и Его святому закону. Не дорожат верою, как чем-то маловажным, без чего будто бы можно легко обойтись. А того, наконец, что не очищают сердце искренним покаянием, ибо вера не может обитать в сердце нераскаянном, как чистая чернь небес. Потому-то искренняя, твердая и нелицемерная вера ставится в заслугу человеку, и ради нее Господь сообщает ему бесчисленные блага. И вот почему Господь Иисус Христос искал веры в людях и за веру их прощал грехи и творил чудеса. Вера сердечная в человеке служит как бы руками или устами к принятию Божьих даров. Что руки или уста в теле человека, то вера в душе. Вера – орудие и средство к принятию Божьих милостей. Вера – уста души. Открой уста молитвой и покаянием, и наполнится душа благодатью. Вот и еще причина, почему Господь требует от людей веры в Бога. После грехопадения люди омрачились и впали в неведение о Боге. отпали от Бога, от заповеди Его, и стали почитать твари вместо Творца. Даже демонов считали богами и служили им как богам, хотя демоны причиняли им всевозможное зло. Исправляя такое гибельное заблуждение людей и желая всех привести к познанию истинного Бога, Творца всего, Господь Иисус Христос, как Творец и Владыка, явился во плоти, делами являя всем свое божество, всемогущество. Он требовал, как должно дани, веры в себя, как в Творца всемогущего, нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вас смутила резкость Христа, с которой Он отказал в просьбе одному человеку, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Некто пришел ко Господу и сказал: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». На что Спаситель ответил: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Эти слова Господа показались вам слишком резкими и неподобающими Ему. Вы ссылаетесь на другие слова Христа: «Просите, и дано будет вам», и находите в них противоречие. Но понимаете ли вы, о чем просил Христа этот человек? Он просил его быть присяжным в деле раздела имущества. Разве может разделить братьев тот, кто пришел на землю мирить и соединять? Человек хотел, чтобы царь царей, пришедший на землю сделать людей царскими сыновьями, участвовал в мелком судебном разбирательстве. Хотел этого с тайным желанием, чтобы Христос был на его стороне против брата. Он хотел, чтобы праведник из праведника вынес неправильное решение и оскорбил его брата. Что же удивительного и неевангельского в том, что Господь решительно отвергает такую просьбу? Некто почитал святого архангела Михаила и превозносился тем, что святой архангел исполняет всякую его просьбу. Однажды поссорился он со своим соседом и стал просить архангела поразить соседа мечом. Когда его просьба осталась без ответа, он разгневался и перестал праздновать славу святого Михаила. Тогда явился ему архангел и сказал: «Я был тебе помощником, когда ты просил добра для себя и своих близких, но раз ты дерзнул просить меня стать палачом обидчику твоему, я оставляю тебя». После чего тот человек тяжело заболел и оставался прикован к постели до тех пор, пока не покаялся и не научился по-евангельски мыслить и молиться. Вспомните, как Господь отверг просьбу двух апостолов, которые просили Его покарать негостеприимных жителей одного города. «Брат мой, Господь являет милость свою именно в том, что не исполняет всех молитв наших. Если бы Он исполнял всякую молитву каждого человека, человеческий род давно бы погиб. Считаете ли вы немилосердной мать, которая не дает в руки ребенку ружье? Нет, именно из великого милосердия к чаду своему она не исполняет всех просьб его. Жестокой была бы мать, которая делала бы все по воле малого ребенка. Откуда дитя может знать, что полезно, а что пагубно? Своим любимым ученикам Господь сказал однажды: «Не знаете, чего просите». Святой апостол Павел говорит: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, поэтому должен нам молиться о том, чтобы Создатель даровал нам Духа Своего Святаго. Ибо кто имеет в себе Духа, тот умеет правильно обращаться ко Господу, потому что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И тогда молитва наша будет исправна, и Господь услышит ее, да пошлет вам Господь Духа Своего». Из писем святителя Николая Сербского. Thank you. ерунда. Почему, несмотря на то, что я прошу о чем-то с верой, Бог не дает мне этого? Ты веруешь и просишь, но если у тебя нет смирения или же есть предрасположенность гордости, то Бог не дает просимого, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Можно иметь веру не только с горчичное зерно, но и с килограмм горчицы. Но если нет соответствующего вере смирения, то Бог не станет действовать, потому что это не пойдет человеку на пользу. Если есть гордость, то вера не действует. Если человек идет по жизни с верой без сомнения и просит помощи Божией, то с ним потихонечку начинают происходить чудесные события. Сначала маленькие, потом побольше, и он становится более верующим. Переживая на себе божественные тайны, человек становится богословом, потому что он не трогает их умом, а переживает в действительности. Его вера постоянно умножается, поскольку он движется в ином пространстве, в области божественных событий. Однако для того, чтобы опытно пережить тайны Божии, должно совлечься ветхого человека и некоторым образом вернуться в состояние до грехопадения. Надо иметь незлобие и простоту для того, чтобы твоя вера была незыблема. Надо, безусловно, веровать в то, что нет ничего такого, что не мог бы сделать Бог. И знаешь, как ты будешь тогда страдать, слыша, что кто-то не верует или сомневается в чем-то, имеющем отношение к помощи Божией. Геронда. Если человек верует, то может ли он молитвой изменить течение каких-то событий? Если иметь великую веру, то можно изменить многое. Даже если построить дом посреди русла горной реки, и сверху на него понесется бурный поток, то этот поток повернет вспять, если у человека есть многое вера. И он горячо попросил об этом Бога. Однако он должен иметь такую веру, что, услышав о каком-то чуде, что, к примеру, море пересохло, его перепахивает тракторами, а рыбу вывозят на грузовиках, он поверил бы этому. Смотреть, так ли это он даже и не пойдет. Даже живя в сотни метров от моря и не видя из дома, что происходит, он не пойдет проверять, правда ли это, потому что он не сомневается. Он знает, что для Бога возможно все, что божественная сила не ограничивается ничем, и поэтому ничто сверх того его не интересует. Такая у него вера. Только истинно верующий человек воистину живет и есть действительно человек Божий. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 26 по Пятидесятнице. В эту неделю читается Евангелие о чудесном исцелении 10 прокаженных мужей всесильным словом Спасителя, научающее нас благодарить Бога за благодеяние. Апостольским чтением в неделю 26-ю Церковь внушает узнавать, что есть благоугодно Богови, поступать как можно верно, не яко же не мудрые, но яко же премудрые, искупующее время, яко дни лукави суть, не быть несмысленными, но уразумевать, что есть воля Божия, дела не уразумевающих воли Божией суть дела тьмы. Итак, Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи,
Бог. Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Слышим мы с вами, дорогие мои, други наши, в сегодняшнем евангельском чтении слова Спасителя, говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слова тем более удивительные, что они обращены к грешному человеку, и что они еще при жизни его свидетельствуют о его спасении. Но какой смысл сокрыт в этом слове «вера»? Какая вера? Какая жизнь? Ведь и мы тоже веруем. Но так ли, чтобы и нам услышать решительное слово «иди, ты спасен»? Какое евангельское слово обращено к нам? «Прииди и вежь, научись спасению верой». Враг рода человеческого исказил душу человека грехом. Он, как ловец, преследует душу без устали, он сделал ее согбенной аж до земли, и человек перестал видеть небо. Лишь собственное чрево да прах, попираемые своими же ногами, предстают его взору и его помыслам, и болезни тела неотступно следуют за болезнью души. Так 10 прокаженных, 10 страдальцев, чьи распадающиеся гниющие тела несли на себе страшные язвы греховной жизни, предстали Господу Спасителю. Они стояли вдали от Него, колеблемые слабой верой и неверием одновременно. Но слух о Христе, как о великом Целителе, уже дошел и до них, и родил в их душах некоторую надежду. Иисус, «Наставник, помилуй нас», — взывают прокаженные о помощи. И вид их страдания, и вопль о помощи преклоняет Господа на милость. Он отсылает больных в церковь, требуя от них исполнения закона. «Пойдите, покажитесь священникам». Своей же целительной силой Христос снимает проказу, хотя они находятся еще только на пути к исполнению закона, на пути в церковь. Вознаграждена и сама готовность грешников исполнить закон. И 10 человек вошли в церковь прощенными, и как следствие прощения получили исцеление от неисцельной болезни своей. Что происходит дальше? Их было 10 несчастных грешников, изувеченных общей болезнью, но только один, как слышим в Евангелии, получил дар вечной жизни, спасения. Только один из 10 прокаженных, пораженный чудом, совершившимся над ним, видя себя исцеленным, очищенным, вновь ищет Христа, чтобы припасть к Нему чувством благодарности и изумления, ибо он познал в Целителе живого Бога. И он возвращается ко Христу, чтобы уже никогда не отойти от Него ни словом, ни делом, ни помышлением. И благодарность его стала свидетельством живой веры. А вера стала его жизнью, стала силой души. Чувство живого Бога, потребность идти к Богу, хваля и прославляя Его, дарует человеку спасение. «Но не 10 ли очистились? Где же 9?» — звучит снова голос Спасителя. А 9, получив желаемое, получив милость, прощение и очищение, возвратились в свою прежнюю жизнь, жизнь греха и порока. Они ушли, забыв о чуде, забыв о том, кто даровал им милость свою, и вера их сразу угасла. Ее задул вихрь жизни, ее похитил дьявол. И в душах их воцарилась прежняя темнота греха и пустота, не сохранила душа следа Божия влияния на нее. И нет любви к Богу, благодетелю, целителю, источнику жизни, и опять Бог забыт до какой-нибудь очередной беды, болезни, скорби, которые снова вскормят их же греховная жизнь. Но это можно сказать и о нас. Человек без конца подбегает к Богу и требует благ, счастья, довольства, здоровья. Он подбегает к Богу со своей нуждой, но не живет им, и всякий раз, получив просимое, возвращается к привычной, прежней греховной жизни. И эта бесплодная толчья человека возле Бога все чаще и чаще вызывает в прокаженных душах ропот на своего Творца, ропот на все и вся. Тогда Бог становится виновным во всем. Это Он не отвечает на просьбы, требования. Это Он не дает человеку всю полноту жизненного счастья. А то, что сам человек не живет по предписаниям Божьим и в законе Божьем, что он пожинает горечь, разрушенный своими же беззакониями жизни, не приходит ему на ум. Нет у него подлинной веры, подлинной жизни Духа, и не окончится спасением жизненный путь его. Вот и все, как ясно и просто. Научимся же вере, дорогие мои, в церкви, научимся жизни по вере от евангельского прокаженного, и отнимется от нас прокажение душ, и снимется расслабление тел, и тогда одухотворенными душами, всем существом своим, мы потянемся к сладчайшему источнику жизни, к Богу, и, преданно припав к Нему, услышим Его голос, любящий и зовущий: «Встань! Встань от прокажения грехом! Вера твоя спасла тебя, и встанем оправданными, и останемся со Спасителем своим во веки веков. Аминь». Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Сколь велик Господь в смирении, так же, как и в благости. Для Него является радостью называть людей соработниками в своих великих и благих делах. Продолжает святитель Николай Сербский на нынешнем евангельском чтении. Этим Он хочет возвысить достоинство униженного и уничиженного рода человеческого, будучи превыше человеческого тщеславия и гордости, Он желает разделить свои заслуги с другими, а свое богатство с бедными, свою славу с несчастными и жалкими. Вера твоя спасла тебя. Действительно, этот самарянин веровал, как веровали и остальные 9 прокаженных, ибо если бы они не веровали в могущество Господа, то не кричали бы Ему: «Иисус, наставник, помилуй нас». Но чего стоило их? Это их вера. они могли с той же верой кричать к тысячам самых прославленных врачей на земле: «Помилуйте нас и исцелите нас!» Но все было бы напрасно. Предположим даже, что кто-нибудь из этих тысяч земных смертных врачей вылечил бы их. Как вы думаете, стал бы он, любой из них, приписывать сие исцеление вере больного, а не себе, исключительно себе и своим способностям? Не в обычае ли у земных смертных врачей намеренно замалчивать роль больных в выздоровлении, чтобы таким образом как можно ярче выделить исключительно себя самого и свои заслуги? Так относятся люди к людям, а Господь наш Иисус Христос относится к людям иначе. Христос поставил свой воз пшеницы, а прокаженный самарянин бросил в этот воз одно свое зерно. Христов воз пшеницы есть его божественная сила и власть, а зерно прокаженного — его вера во Христа. Но справедливый и человеколюбивый Христос не хочет скрыть даже одного этого зерна, напротив, воздает ему большую честь, чем своему возу. Потому он и не говорит, как сказали бы в подобном случае все смертные: «Мой воз пшеницы напитал тебя, но твое зерно тебя напитало». Он не говорит: «Я спас тебя, но вера твоя спасла тебя». О, сколько великодушия в всех словах! И какой урок всем нам! И какой укор самолюбию и гордости людской! Пусть придут и со стыдом научатся от Христа праведного все, скрывающие зерно чужой заслуги и выпячивающие свой воз. Они являются похитителями и ворами не меньшие, чем богач, присоединяющий маленькое поле бедняка к своему большому. Пусть придут и со стыдом научатся от Христа справедливого все генералы, скрывающие вклад своих солдат в победу, но громко трубящие повсюду о своих исключительных заслугах. Пусть придут и со стыдом научатся от Христа смиренно все торговцы и промышленники, замалчивающие роль своих работников и помощников в своем успехе и приписывающие его лишь собственному трудолюбию, мудрости и удачливости. Пусть, наконец, придет и со стыдом научится от Христа человеколюбивого и весь человеческий род в гордой слепоте своей, приписывающей все благо, все умение, все успехи исключительно себе, но замалчивающий львиную долю Божию во всем этом или забывающий о ней. Пусть придет и научится, видя, как справедливый Бог не замалчивает ни одного зерна заслуги человеческой в целом возе своих заслуг, но, напротив, свои заслуги скрывает и молчит о них, а подчеркивает заслуги людей. Можно ли представить себе более сильный удар и более страшный упрек людям за их воровство, хищение, грубость, отсутствие человеколюбия и боголюбия? Воистину, имеющий стыд устыдится при виде такого смирения Христова. Имеющий в себе одну непогашенную искру совести покаяться в своем грубом и глупом самохвальстве и выставлении себя на показ и станет благодарным по отношению к Богу и людям. А благодарность научит его справедливости, праведности и смирению. О, если бы мы, христиане, знали, от какой душевной проказы ежедневно врачует нас Христос, мы немедленно возвратились бы к Нему, пали ниц к ногам Его, громким голосом прославляя Бога, и благодарили бы Его от всего часа до часа смертного, до часа смертного, который недалеко от каждого из нас. Господу и Спасу нашему Иисусу Христу честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице Единосущной и Нераздельной ныне и присно и во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Oh.
Дорогие наши радиослушатели, в нынешний воскресный день, неделю 26 по Пятидесятнице, 19 декабря по старому стилю 6 декабря, Святая Православная Церковь чествует память святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца. Святый Николай родился в ликийском городе Патаре в конце 3-го столетия. Родители его были богатые и благочестивые, и по совету дяди святого Николая, епископа Патарского, посвятили сына своего на служение Господу. В молодых летах он был посвящен в сан пресвитера и всю свою жизнь отдал для своей паствы. Когда родители его умерли, он употребил все свое богатство на помощь нищим, страждущим и несчастным. И, помня заповедь Божию «делай добро втайне, не ожидая награды за свои бесчисленные благодеяния», во время своего путешествия ко гробу Господню святой Николай укротил бурю на море и воскресил одного матроса, упавшего с верха корабельной мачты и разбившегося до смерти. Возвратясь из Иерусалима, святой Николай возымел желание посвятить свою жизнь Богу, но однажды во время молитвы он услышал голос, который сказал ему: «Николай, это не та нива, на которой принесешь ты ожидаемый мною плод. Обратись к людям, дабы прославилось в тебе имя мое». Услышав эти слова, святой Николай понял, что ему назначена Господом не монашеская жизнь, и, оставив избранное им житие, отправился в Миры, главный город Ликии, не зная еще, что его там ожидает. В Мирах в это время происходило избрание архиепископа на место недавно умершего Иоанна, и старейшему из епископа было видение. Ему явился муж светлый и приказал ночью пред утренней стать в дверях церковных и ожидать приходящих. Первый, кто войдет, сказал он, есть избранник Божий, имя ему Николай. Епископ рассказал об этом видении другим епископам, и когда они собрались в церковь, он стал у входных дверей храма. Первый, кто вошел в церковь, был святой Николай. «Как зовут тебя?» — спросил его епископ. «Николай, раб твоей святыни», — отвечал ему смиренно великий чудотворец. Тогда епископ, взяв его за руку, поставил посреди прочих епископов и, обратясь к народу, который стал стекаться в храм громким голосом, сказал: «Примите, братья, своего пастыря». Сам Дух Святый помазал его и поручил ему управление вашими душами. Не человеческое избрание, а суд Божий поставил его. Народ в радости благодарил Господа, а святой Николай, покорясь воле Божией, со смирением принял высокий сан архиепископа, хотя и считал себя недостойным заместителем святительской кафедры. Сделавшись пастырем Ликийской церкви, святой Николай всецело посвятил себя своей пастве и неутомимо заботился о благе духовных чад своих. Но вскоре мирное управление святителя было нарушено жестоким гонением, воздвигнутым на христиан императором Диоклетианом. Оно началось в Никомедии и, оттуда распространившись по всей Римской империи, достигло и Ликийской области. Святой Николай, не страшась гонителей, безбоязненно проповедовал веру Христову. Вместе с многими христианами был ввержен в темницу, где томился голодом и жаждой и переносил различные страдания своим примером и увещеваниями, поддерживая и утешая прочих узников. С воцарением императора Константина гонение прекратилось, и Мирликийский архиепископ, выйдя из темницы, принял снова управление своей паствы. В это время для христианской церкви наступили тяжкие дни. Она подверглась внутренним раздорам. ереси и расколы стали смущать христиан. В недрах самой церкви явились лжеучители, во главе которых стоял Александрийский священник Арий. Желая водворить мир в церкви Христовой, император в 325 году созвал в городе Никее епископов из разных областей империи для решения вопросов, поднятых еретиками. Это был первый Вселенский собор, на котором присутствовало 318 отцов церкви, осудивших арианскую ересь и составивших символ веры до восьмого члена. На этом соборе присутствовал и святой Николай, и в споре с Арием, не стерпевший его богохульство, ударил его по щеке. Этот поступок архиепископ был осужден всем собором, который решил из святого Николая архиерейских знаков, но некоторым из епископов было то же самое чудное видение, какое было перед выбором его в архиерея самому святому Николаю. Они увидели, с одной стороны, святителя Иисуса Христа с Евангелием, а с другой — Матерь Божию с Амофором, и, уразумев, что поступок святого Николая был угоден Господу, возвратили ему отнятые у него знаки и стали почитать его как великого Божия угодника. Возвратившись в миры, святой Николай по-прежнему продолжал управлять своей паствой и сотворил в это время много чудес, о которых рассказывается подробно в пространном описании его жития. Он скончался в глубокой старости в 343 году в мирах и был положен в соборной церкви. Нетленной мощи его источали благовонные мира, от которого верующие получали исцеление и последствия были перенесены в город Бари, где они почивают и в настоящее время. Церковь прославляет святого Николая Чудотворца наравне со святыми апостолами и празднует день его представления 6 или 19 декабря в нынешний воскресный день и 9 мая или 22 по новому стилю в день перенесения его святых мощей из мир Ликийский в город Бари. Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явите стаду твоему, я же вещи истинно. Сего ради сержалось и смирением высокое, нищетой богатое, отче священно начальниче Николы, моли Христа Бога, спасися душам нашим. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о святителе Николае, архиепископе Мирликийском Чудотворце, память которого Святая Православная Церковь празднует в нынешний воскресный день. Но мы с вами прощаемся и встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. И до окончания нынешнего года, которому остается все меньше и меньше. 25 декабря по новому стилю уже будут встречать Рождество Христово западные церкви, лютеранские, католические, протестантские. Ну а нам предстоит еще чуточку, две недели подождать, дабы встретить эту зимнюю Пасху, светлое Рождество Христовым. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.